Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой.
Иван, прежде чем мы назовем тему сегодняшней программы, или, по крайней мере, расскажем подробно, о чем мы будем говорить, я предлагаю послушать песню Александра Галича «Мы не хуже Горация», которая определяет круг наших сегодняшних интересов.
Вы такие нестерпимо ражие и такие в сущности примерные. Все томят вас бури вернисажные, все шатают паводки премьерные. Ходите тишайшие в неистовых веями цензурными занянканы. Но если не премьерный выставок, 10 метров комнатка в Останкине, где улыбкой стражники-наставники не сияют благостно и святочно, но стоит картина на подрамнике, вот и все. А этого достаточно. Есть, стоит картина на подрамнике, этого достаточно. Осудив и совести бесстрашие, вроде не заложишь и не купишь их. Ах, как вы присутствуете раже, по карманам рассовавши кукиши. Что ж, зовите небылицы былями, окликайте стражников по имени. Бродят между ражами добрынями тунеядцы, несторы и пимены. Их имен с эстрад не рассиропили, в супер их не тискают обладочно. Эрика берет 4 копии, вот и все. А этого достаточно. Есть отстукано 4 копии, этого достаточно. Время сеет ветры, мечет молнии, создает советы и комиссии, что ни день фанфарное безмолвие славит многодумное безмыслие. Бродит кривда с полосы на полосу, делится с соседской кривдой опытом. Но гудит, напетая в полголоса, но гремит, прочитанная шепотом. Ни портера нет, ни ложь, ни яруса. Клака не безумствует припадочно. Есть магнитофон, система Яуза. Вот и все. А этого достаточно. Есть, стоит картина на подрамнике. Есть, отстукано 4 копии. Есть, магнитофон, система Яуза. Этого достаточно.
Это была песня Александра Галича «Мы не хуже Горация». И я думаю, что уже примерно стало понятно, о чем мы будем говорить.
«Магнитиздат». Так называется наша тема. Мы, Андрей, с вами не так уж часто касаемся тем. Обычно мы ведем наш рассказ о людях, о персонах, о героях эпохи. Но на этот раз тема «Магнитиздат». Что сказать по этому поводу? Прежде всего, у меня такое впечатление, что слово совершенно искусственное. То есть оно какое-то нежизнеспособное. Во всяком случае, услышал я его не в ту пору, когда «Магнитиздат» гулял и гремел по всей нашей родине, а тогда, когда все уже давно закончилось. Я узнал об этом, в общем, из западной эмигрантской печати, о том, что такое слово было. И оно мне показалось каким-то немножко фальшивым. А вам?
Это не самое, по-моему, удачное словообразование, которое существует в русском языке. Я не видел ни одной нормальной замены этого слова. Была попытка сделать «магэздат», но я не считаю, что это лучше. Но, с другой стороны, сейчас ведь речь идет не о языковой эстетике. Что есть, то есть. Но слово действительно, по-моему, появилось чуть позже, чем само явление. В отличие, например, от «сам издата», где сначала появился «сам себя издат» Николая Глазкова, а потом уже пошла волна машинописных копий. Здесь как раз, кажется, было наоборот.
Да, потом возник «там издат», и все это как-то было так, знаете, очень гладенько, скользенько и совершенно естественно. Все было понятно. А «магнит издат» иногда люди так переспрашивают. Что-что? Это про что? Вот давайте с этого и начнем. Андрей, про что это?
А вы знаете, мне кажется, люди переспрашивают, потому что очень трудно на самом деле дать определение «магнит издату», которое не будет ограничиваться исключительно, там, грубо говоря, Лещенко, Высоцким или, если уж говорить о современности, каких-нибудь современных панк-металлических групп. У большинства населения, как мне кажется, слово «магнит издат» невольно вызывает в памяти именно катушки или пленки с музыкой, записями или неразрешенных, или запрещенных, или подпольных концертов различных групп, исполнителей самых разных жанров. А вот это, мне кажется, очень неверно, потому что понятие «магнит издата», с моей точки зрения, намного шире, глубже и интереснее, и в чем-то даже трагичнее. Трагичность, в частности, с моей точки зрения, заключается в том, что за исключением именно песенных аспектов магнитоздата, все остальное, судя по всему, не дожило до наших дней. Я впервые столкнулся с понятием магнитоздата, именно понятием, а не теми записями, которые потом стали с этим словом ассоциироваться, именно когда услышал магнитофонную пленку, не кассету еще, а пленку, с записью какой-то программы, то ли «Голоса Америки», то ли «Радио Свобода», которая, программа, передавалась из рук в руки, наверное, где-то распечатывалась, наверное, существовала и в машинописно-бумажном виде, но существовала она и в магнитном виде, поскольку там были важны голоса и интонации тех, кого передали по радио и кого потом записали на магнитофон. И вот до тех пор, пока мы будем говорить, что магнит издат – это только, пусть даже очень хорошие, очень интересные, очень редкие песни с очень интересной судьбой, с очень далеко идущими последствиями своего существования, вот пока мы будем ограничиваться такой музыкальной ипостасью магнит издата, нам это слово и будет казаться каким-то непонятным, ненужным, искусственным. Зачем все это? Ну, к чему это? Что значит магнит издат? Ну, записал я Высоцкого или Битлз, или Дюка Эллингтона. Ну и что? Ну, дал приятелю. Ну и что? Где же здесь что-то, о чем стоит говорить? А на самом деле в явлении магнитоздата было очень много такого, о чем говорить, конечно, стоило. И, конечно, поэтому мы сейчас его и вспоминаем.
А знаете, что я предлагаю, Андрей? Я предлагаю драматургически начать с разбора самого слова, этимологии, значения, смысла, вложенного в это слово «магнитоздат», чтобы было понятно, почему об этом нужно говорить именно как о явлении. Дело в том, что в слове «магнитоздат» вторая часть – это «издат». И вот когда там спорят после первой рюмки, второй или третьей, о значении, о смысле «сам издата» или «там издата», то очень часто спотыкаются. Вот на какой смысл, на какое разнопонимание. Я тебе дал что-то почитать. Это сам издат? Это вообще издат или нет? Если я взял у Васи, прочел сам и передал Пете, это издат или нет?
Нет, это библиотека.
Вот.
Простите, ради бога. Это именно библиотека. Взял, почитал, отдал и передал. Издат – это то, что издается. Вот если вас взял, прочел, перепечатал, Эрика берет 4 копии и раздал дальше, вот это издат. Это сам издат. И здесь, по-моему, сомнений нет никаких.
Отлично. Тогда скажите, пожалуйста, господин профессор, вот что. Если я напечатал свои дурацкие вирши, муха села на варенье, вот и все стихотворение, и отдал приятелю, это сам издат?
Отдал, подарил? Или отдал почитать?
Дал почитать.
Это библиотека.
Подарил, отдал навсегда.
Это ваш подарок. Вот если ваш приятель перепечатал и раздал дальше, тогда началось копирование ваших вирш про варенье, стихотворение. Значит, можно считать, что они издаются, переиздаются дальше. А уж найдут они своего читателя или нет, это другой вопрос.
Совершенно верно. То есть в самиздате, в этой части слова, в издате заключено желание размножить и передать дальше то, что даже, может быть, тебе и не принадлежит. То есть издатчик становится передаточным звеном. Так самиздат и распространяется. Если бы не было желания распространить, то никакого самиздата не было бы. Самиздат возникает тогда, когда у распространителя, у посредника возникает ощущение того, что это что-то стоящее. Прекрасно. Значит, что-то стоящее включается в содержание этой части слова. В издат. А как быть с магнит-издатом? Что было стоящим в ту эпоху, когда магнит-издат существовал? Давайте все-таки классифицируем, разложим по полочкам и будем постепенно с этих полочек снимать и разбирать, что же, собственно, это говоря было. Может быть, Андрей, для простоты мы начнем с того, что всеми понимается как магнит-издат, то есть с песен?
Вы знаете, Иван, а я предложу другой вариант. Песенная часть магнит-издата настолько у всех на слуху, настолько практически в каждом доме в СССР были какие-то записи различных певцов, в зависимости от вкуса обладателя магнитофонов, что, мне кажется, интереснее будет и неожиданнее, может быть, для многих слушателей, будет начать с совершенно другого направления. Если можно, в качестве вступления я приведу абзац из книги Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?». Помните, было такое произведение? У него в этом романе выведен персонаж по имени Жанночка. Сначала там было много абзацев про то, какая она грязная, неопрятная и так далее. Но вот абзац, который нас интересует. Жанночка, как принято было называть эту старую грязнулю, из дома почти никуда не выходила. Она слушала радио десятков стран. У нее было несколько транзисторных приемников, принимающих и сверхкороткие волны, и сверхдлинные. Но здесь надо сделать сноску, что, конечно, это фантазия прозаика, потому что никаких приемников, принимающих сверхкороткие, а уж тем более сверхдлинные волны, не было и быть не могло. Продолжаем текст Кочетова. Она стенографировала радиопередачи, ловко, умело систематизировала материал, подбирала по темам. У нее можно было найти копии стенограмм, скажем, закрытых секретариатов Союза писателей, на которых обсуждалось что-либо такое, что писатели считали сугубо своим внутренним делом. Она могла судить для прочтения или насовсем машинописную копию какого-нибудь скандального произведения, которое все редакции Советского Союза отказались публиковать по причине его идейной и художественной недоброкачественности. Ну и так далее. Так вот, выведен персонаж Жанночка, которая слушает радиопередачи и записывает их. И вот, мне кажется, очень важным направлением магнит-издата было именно записи документов политического содержания, которые потом распространялись или в видео-аудиодокументов, или потом уже расшифровывались и перепечатывались. Что это могло быть? То есть то, с чем сталкивался вот лично я, что попадало мне в руки. Я допускаю, что было что-то еще, что прошло мимо. Это, конечно, записи «Свободы» и «Голоса Америки», иногда «Немецкой волны». Ни разу не помню, чтобы мне попались в руки записи, например, BBC, хотя наверняка там тоже что-то было. Это прочитанные и записанные на магнитофон большие объемные художественные произведения. Я помню ряд катушек, которые стояли в доме одного человека, где были записаны «Раковый корпус» и «В круге первом». Когда они еще мало ходили в самиздате, и когда не было их или практически не было, или они были недостижимы, я имею в виду зарубежные издания. Проблема была в том, что некоторые книги, некоторые журналы попадали в руки распространителей, мало того, что под честное слово, но буквально на одну ночь. Перепечатать их не всегда было возможно за это время. Во-первых, большой объем, во-вторых, недремлющие соседи. И поэтому зачастую их начитывали на магнитофонную ленту, и, повторяю, это еще были не кассеты, на магнитофонную ленту, с которой потом уже делались многочисленные копии.
Я предлагаю, Андрей, не дразнить нашего слушателя такими рассказами, а дать послушать, как это звучало на волнах Радио Свобода. «Раковый корпус» Александра Солженицына. Читает Константин Петров. Вступительное слово Георга Келлера. Запись 22 октября 1968 года.
В нашей программе «Перед занавесом» мы начинаем чтение романа Александра Солженицына «Раковый корпус». Роман этот, как известно, не был напечатан в Советском Союзе и вышел за границей, куда, без ведома автора, была доставлена его рукопись. Такие вещи случаются неоднократно, что объясняется условиями невежественной партийной цензуры. Роман «Раковый корпус», по единодушному мнению западных критиков, следует считать одним из самых значительных произведений русской литературы за последние 50 лет. Он написан с исключительно художественной силой и той глубиной психологического анализа, примеров которой нет в советской литературе. Глава первая.
«Раковый корпус» носил и номер 13. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен. Но что-то опустилось в нем, когда в направлении ему написали «13-й корпус». Вот уж так-то не хватило назвать 13-м какой-нибудь протезный или кишечный. Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме этой клиники. «Но ведь у меня не рак, доктор! У меня ведь не рак!» — с надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злую опухоль, растущую почти по дням, а снаружи все так же обтянутую безобидной белой кожей. «Да нет же, нет, конечно!» — в десятый раз успокаивала доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки, скругленные четырехугольные. Как только прекращала писать, снимала их. Она была уже не молода, и вид у нее был бледный, очень усталый. Это было еще на амбулаторном приеме несколько дней назад. Даже назначенные в раковые на амбулаторный прием больные уже не спали ночь. А Павлу Николаевичу Донцова определила лечь и как можно быстрее. Не сама только болезнь, непредусмотренная, неподготовленная, налетевшая как шквал за две недели на беспечного, счастливого человека, но не меньше болезни угнетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях, как он лечился уже не помнил когда. Стали звонить Евгению Семеновичу, и Шиндяпину, и Улмаз-Базбаеву. А те, в свою очередь, звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике специальной палаты, или нельзя ли хоть временно организовать маленькую комнатку, как спецпалату. Но по здешней тесноте не вышло ничего.
Александр Солженицын. «Раковый корпус». Архив «Радио Свобода». Запись 22 октября 1968.
Вот такие примеры я имею в виду. Они практически не сохранились и не дошли до нас сейчас. Во-первых, потому что после того, как их перепечатывали, в них уже не было необходимости. Во-вторых, сейчас, наверное, интересно слушать авторский голос, авторское чтение, интервью с голосом того или иного писателя, поэта, политического деятеля. Но это было намного менее интересно, когда за это тебе могло грозить там 5, 7, 10 лет лагерей за хранение и распространение подобных записей. Поэтому после использования, так сказать, после прослушивания и передачи дальше, эти пленки стирались, уничтожались. Короче говоря, готовясь к этой программе, я обзвонил всех, кого мог вспомнить, начиная от Сахаровского центра и мемориала, и частных коллекционеров, сохранились ли у кого-нибудь записи политического характера, как пример магнитоздата, и везде ответ получил один – нет, не сохранились. Я допускаю, что после того, как выходили книги, например, того же Солженицына на Западе, и уже экземпляры их попадали в Советский Союз, хранить действительно пленку, наверное, считалось ненужным. Пленки было мало, пленка была не дешевая, не смертельно дорогая, но не дешевая. На нее всегда можно было записать что-то новое, в частности, те песни, о которых мы уже вспоминали. Короче говоря, мне не удалось найти большого объема таких записей. Отдельные примеры, вот типа того, что вы привели, как программа «Радио Свобода», да. А вот такого большого собрания, большого архива, увы, нет. Может быть, рукописи и не горят, но их аудиовыражение, к сожалению, исчезает. Хотя, может быть, и не к сожалению. Может быть, это просто факт истории. Что здесь еще можно сказать?
Андрей, но вместе с тем вы мне сказали, что принесете на специально для нашей программы запись, ну, скажем, это, может быть, не политический магнитоздат, но и не музыкальный. Это авторское чтение Венедикта Ерофеева. Он читает свою знаменитую поэму.
Да, вы знаете, у Венедикта Ерофеева есть два варианта чтения этой поэмы. И я даже не знаю, не могу сказать, какой мне больше нравится. Меня в свое время потрясло первое исполнение, первый вариант записи. Я уже, естественно, не помню, как и откуда он до меня дошел. Судя по всему, это, наверное, была кассета, а не бобина пленки. Потом, если еще существует более поздний вариант записи, когда у него уже изменился голос из-за болезней и проведенных операций, вот эти два варианта записи существуют, они сохранены, к счастью, они изданы даже на компакт-дисках, и уж тем более они есть в интернете, но сначала они появились в магнитоиздате. И в отличие от чтения поэтами своих стихов, где зачастую по двум, трем, четырем строфам ты можешь сразу понять авторскую интонацию, авторскую манеру и принять ее или не принять, чтение Ерофеевым своей поэмы, поэмы в прозе в данном случае, да, чтение Ерофеевым своей поэмы заставляет тебя вслушиваться. Это большой материал, это большое произведение, по крайней мере, по меркам аудиозаписи. С первой минуты ты можешь не понять интонации автора, но тем интереснее и тем восторженнее ты его потом принимаешь, если принимаешь. Вы правы, я действительно нашел эту запись, и вот давайте послушаем хотя бы немножко отрывок из того, как Венедикт Ерофеев читает «Москва петушки».
Москва на пути к Курскому вокзалу. Все говорят «Кремль, Кремль». Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел, а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так, чтоб очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки. Потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровый. Один мой знакомый говорил, что кориандровое действует на человека антигуманно, то есть укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели. Но я согласен, что это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка «Альп де десерт». Вы, конечно, спросите, а дальше, Венечка, а дальше что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню это, я отчетливо помню. На улице Чехова я выпил два стакана охотничий. Но ведь не мог же я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив. Не мог, значит, я еще чего-то пил. А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть. Все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал. Обидно мне теперь почти до слез.
Венедикт Ерофеев, авторское чтение поэмы «Москва петушки». Год записи неизвестен. — Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Магнит издат. Знаете, Андрей, что еще из политического магнит издата мне приходит в голову, хотя я никогда, кажется, никогда, вот я тут путаю, кажется, никогда этого не слышал. Мемуары Хрущева. Ведь они никогда не писались. Никита Сергеевич их наговаривал на своей даче, и родственники сразу прятали эту магнитную ленту, потому что кругом были топтуны. Хрущев был не свободным человеком. Он находился, в общем, под домашним, дачным таким полуарестом своим. Он неволен был перемещаться в пространстве. Так вот, родственники прятали эти пленки, понимая, что когда-нибудь их нужно будет издать. И после этого перекинули их на Запад, и они вышли именно распечатанные с магнитной ленты. То есть эти ленты добрались до Америки, и там были перестуканы машинисткой, и затем были в краткой форме выпущены два малюсеньких желтеньких томика с ладошку размером. Даже не с полную ладонь, но только, так сказать, с ладонь без пальцев, как называется эта часть руки, эта часть кисти. Вот. Но потом уже вышли, конечно, более полные в новейшее время, редактированные, исправленные и так далее. Но поначалу мемуары Хрущева существовали как магнит-издат.
Я думаю, они потому и смогли выйти, смогли быть переданы на Запад и напечатаны, что никто в свое время этих пленок не слышал. Ну, наверное, за исключением супер узкого круга, если вообще таковой был. Мы снова возвращаемся с вами, Иван, к проблеме, что есть магнит-издат, вернее, что есть слово «издат» в этом словесном образовании. То, что Никита Сергеевич надиктовал свои мемуары, с моей точки зрения, еще не делает эти записи актом магнит-издата. Вот если бы они пошли по рукам, если бы люди вечерами вслушивались в них, могли комментировать, могли обмениваться впечатлениями, вот тогда слово «издат» как издание было бы правомерно. А пока это просто сохранение рукописи. В конце концов, насколько я помню, мастер и Маргарита не очень ходила по рукам до печатном виде. Никто толком-то его не читал. Да, есть свидетельства, что были прочитаны там и там отрывки. Некоторые булгаковеды знакомились, по слухам, опять же, с отдельными главами, но издания как такового не было. Поэтому нельзя говорить, что «Мастер и Маргарита» — это явление самиздатское. Вернее, можно, но уже после первого урезанного, кастрированного издания в журнале в СССР. Так и здесь. Да, магнитофонная лента как хранитель каких-то явлений, каких-то мемуаров, каких-то воспоминаний — это очень здорово. Это не магнит издат, с моей точки зрения. Может быть, я излишне к этому отношусь как пурист. Может быть, я излишне подчеркиваю распространяемость того или иного аудиодокумента. Но мне это кажется очень важным. Почему я на этом настаиваю? Ну, наверное, теперь, если уж мы не берем сразу быка за рога и не берем ни бардовский магнит-издат или рок-магнит-издат, то, наверное, нужно упомянуть про еще одно довольно странное явление, но уже абсолютно чистое явление магнит-издата. Наверное, самое первое, что попало ко мне в руки, мне даже сейчас страшно вспомнить, насколько мало мне было лет. Это была пленка, которую мне вручили радостно в школе. Кто-то из старшеклассников, узнав, что у нас в доме появился магнитофон, а появился он, когда мне было чуть больше 10 лет, мне дали пленку, сказав, что лучше ее слушать одному и в наушниках на всякий случай. Это была пленка, которая ходит по рукам до сих пор, ну, правда, уже в виде компакт-диска, так что, наверное, правильнее сказать, это запись, которая ходит по рукам до сих пор, где, по одним сведениям, Василий Иванович Качалов, по другим сведениям, актер Царев, Михаил Царев, честно говоря, я не сравнивал, читает знаменитую поэму Баркова. И относительно недавно, то есть после эпохи гласности и перестройки, в недолгую эпоху свободы, была издана эта запись на компакт-дисках, но, тем не менее, если верить слухам, что она была сделана чуть ли не в конце 30-х годов, ну, правда, возникает вопрос, на что ее записывали. Ну, ладно, не будем портить миф. В конце 30-х годов, то в таком случае получается, что она несколько десятилетий передавалось из рук в руки, переписывалось, находя, вот как меня в мои там, 10 или чуть больше лет, благодарного слушателя. Что такое поэма Баркова, я думаю, все знают. Если даже ее не читали, то, наверное, все помнят, или, по крайней мере, многие помнят, как Сергей Эйзенштейн, когда его совсем уже прижали, что у него нет патриотических фильмов, основанных на русской культуре, заявил, что он собирается ее экранизировать, поскольку это действительно народная поэма. К сожалению, поэма такова, что я не уверен, что мы с вами, Иван, можем ее даже сегодня пустить в эфир. Если кому-то это очень интересно, советую найти в интернете. Это, наверное, все, что я могу сказать.
Даже рекомендую, пожалуй.
Даже рекомендую, да. Только не берите современные исполнения. Существуют современные исполнения, которые вроде бы более полные. Такой хрестоматийный вариант заканчивается смертью главного героя. А еще существует вариант в записи, где описываются его похороны, но ничто не может сравниться с мастерством старой записи. Помню, когда я ее услышал первый раз, я не обратил внимания, естественно, будучи шокирован или потрясен ее содержанием, я не обратил внимания на некоторые моменты этой записи, которые потом... А так жизнь сложилась, что я ее показывал друзьям и в итоге прослушал ее не один раз, которые потом вдруг привлекли мое внимание. Когда Качалов, будем условно называть его Качаловым, судя по всему, это действительно он, когда Качалов читает поэму Баркова, то в середине вдруг наступает достаточно продолжительный инструментальный оркестровый проигрыш. Ну, во-первых, не очень понятно, какая студия могла не то, что записать Качалова, в конце концов записаться одному, даже читая что-то с таким выражением и с таким пафосом, как делает актер, не очень сложно. А вот наложить музыку в те времена и позвать оркестр и каким-то образом это все, ой, простите за современное слово, да, спродюсировать, это, конечно, несколько странно. И прошло много-много лет, и однажды я беседовал с одним пожилым, очень пожилым человеком, или мне тогда казалось, что он очень пожилой, который был связан с киностудией «Союзмультфильм». И в разговоре почему-то вдруг я упомянул эту запись и услышал совершенно фантастические слова. Я не нашел с тех пор ни малейшего подтверждения этих слов, но я не нашел и ничего такого, что опровергало бы эти слова. Давайте я вам расскажу, что мне было поведано, и уже вы и наши слушатели сами решат, насколько это как-то хоть похоже на правду или нет. А история была такова, что в свое время... Давайте я не буду сейчас сверять цифры, годы, даты и так далее, а расскажу так, как это было мне рассказано. В свое время по заданию Лаврентия Павловича Берия был снят похабный мультик. Он был снят и сделан, и напечатан в количестве одного, прописью одного экземпляра для личного пользования Лаврентия Павловича. Наверняка у него был какой-нибудь собственный кинозал в его доме. И было записано к нему аудиосопровождение, вот это и есть это чтение Качаловым, и музыкальное сопровождение. И вот этот загадочный для меня инструментально-оркестровый проигрыш в середине прекрасно вписывается в эту легенду. Действительно, в мультике пробел, спокойная, там, не знаю, минута или две, когда ничего особенного, такого постельно-похабного на экране не происходит, и звучит музыка «Рассвет над Москва-рекой». Ну, в общем, все прекрасно. То ли этот фильм был сделан, то ли его начали делать и все-таки не сделали, но аудиодорожка была записана. И вот то, что ходит по рукам, это и есть или не состоявшийся, или неизвестный саундтрек, как теперь говорят, к этому мультфильму. Честно говоря, когда я про это узнал, я почувствовал себя Шерлоком Холмсом и начал поиски кого-нибудь, кто может знать следы этой истории. Сразу скажу, что не нашел никого, но, с другой стороны, у меня и не было, и нет обширных знакомств в мире старой анимации, или это может быть не анимация, а в мире старой партии верхушки, или я не знаю кого. Я не знаю, к кому обратиться с таким вопросом. Но вот такая легенда существует. И если мультфильм мы посмотреть не можем, то, по крайней мере, послушать его аудиосопровождение мы теперь можем совершенно спокойно. Вот это тот пример «Магнит из Дата», который, по-моему, просуществовал дольше всего, но и до сих пор, в общем-то, может считаться, несмотря на наличие компакт-дисков и интернета, его ярким примером.
Как интересно, Андрей, что вы это рассказали. Я хочу уверить наших слушателей, что мы не сговаривались, что вы расскажете такую историю. Я никогда от вас этого рассказа не слышал, не знал ничего подобного. Но это поразительно, и я не могу удержаться от, так сказать, ответного алаверды. Простите за плеоназм. В 1978-79 году я был, как это тогда называлось, когда человек работает не в штате, сейчас это называется фрилансером, но тогда были какие-то советские слова, на договоре, на как-то, как это называется?
Внештатник.
Но нет, это не внештатник, это именно был человек на договоре. Я работал на договоре в Пушкинском доме. Я еще тогда не учился даже на филологическом факультете, но так сложилась судьба, я не буду рассказывать какие-то детали. Я ходил в Пушкинский дом и занимался подготовкой заново одной рукописи, посвященной Пушкинскому Петербургу. Автор скончался, рукопись осталась, она была отчасти недоделана, отчасти она уже устарела, потому что много лет прошло. Нужно было все возобновить, все перепроверить, подготовить рукопись к печати. Самое смешное, что я потратил на это полтора или почти два года, рукопись не вышла до сих пор. Это был 78-й или 79-й год. Нужно третьего человека теперь нанимать. Или самому снова за это браться. Отличная была книжка «Справочник по Пушкинскому Петербургу», по-моему, непревзойденная до сих пор. Но в Курилке мы, молодняк, мне было тогда 20-21, мы окружали огромного человека с большим животом и с большой дворницкой бородой, который знал все и рассказывал удивительные, совершенно бесцензурные вещи. Это был академик Александр Михайлович Панченко. По-моему, тогда он не был академиком, может быть, он был членкором или даже просто профессором, но мы его все слушали. Александр Михайлович регулярно выходил, мы знали, когда это происходит, сколько он папирос выкуривает в течение рабочего дня, и масса людей его слушала. И вот Александр Михайлович Панченко рассказал однажды, что существует чтение, я не запомнил тогда имя, существует профессиональное актерское чтение поэмы Ивана Баркова или псевдо-Баркова «Лука Мудищев». Он даже рассказал, что это делалось для кого-то из ЦК. Я вообще не задумывался, где, в каком городе это происходит. Вопросов уточняющих не задавал, потому что было интересно само по себе. «Луку Мудищева» я тогда не читал, но, естественно, попросил кого-то принести мне на следующий там день или в ближайший понедельник принесли, и я это все прочел. Но, видите, Андрей, полное подтверждение такой легенды. Давайте ограничимся тем, что это легенда. Ничто еще не доказано, но вот слух, культурный слух был именно таким. А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Магнит из Дат».
Хочу сказать, что помимо прелестно-похабной поэмы Ивана Баркова, конечно, по рукам ходили и другие записи. И вот мы постепенно переходим все-таки к музыкальной составляющей. Я бы привлек ваше внимание к тому, о чем я уже говорил, а именно, что пусть не очень ярко выраженной струйкой в магнитоиздате, но верной и постоянной были джазовые записи. Уиллис Коновер, на передачах которого выросло целое поколение, если не сказать практически все послевоенные джазовые музыканты и любители джаза Советского Союза, к сожалению, вел свои программы на английском языке, на «Голосе Америки». И тем не менее, его не только слушали, чтобы услышать ту музыку, которую он передает, но и записывали на магнитофоны. Мне попадались записи, где неведомые писатели, был такой термин, если вы помните, неведомые писатели не просто записывали пьесы, которые он ставил в эфир, но верно и, к счастью, очень тщательно записывали и его авторский комментарий к той музыке, что он ставил. Записи Уиллиса Конойера, повторяю, были не очень распространены именно из-за того, что язык надо было разбирать, он был не всегда понятен. Но его голос был узнаваем даже теми, кто западное радио не слушал никогда, по тем пленкам, которые передавались из рук в руки. И так получилось, что когда мы заговорили с вами о магнитоиздате, мы вспомнили одну историю, которая, наверное, очень хорошо характеризует мир магнитоиздата и все, что с ним было связано, по крайней мере, в то время. Но эта история скорее ваша, чем моя, и поэтому я передаю микрофон вам. Я имею в виду Бенни Гудман, Геннадий Гольштейн, «Джаз на свободе».
Речь идет вот о чем. Советский запретный джаз, попавший на Запад и сыгранный там западными музыкантами, возвращается на родину в зарубежные аранжировки и, так сказать, упаковки, продолжая оставаться запретным. Чтобы не пересказывать заново, предлагаю послушать эту историю в ее первом изложении. Из цикла «Полвека в эфире», программа, посвященная 1963 году. Извините, что приходится цитировать самого себя. «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Готовя нашу историческую серию и подбирая музыкальные фрагменты, мы остановились на джазовой композиции, записанной как раз в 63-м году. На этой, которую вы сейчас слышите. Помимо того, что она нам нравилась, у нее была исключительно интересная предыстория. Мелодия эта пришла из Советского Союза. Кто и когда сочинил ее, мы не знали. Но старейший сотрудник радио Джин Сосин в своей книге «Искры свободы» вспоминал, что пленка и ноты были привезены в 1962 году музыкантами джазового ансамбля Бенни Гудмана, совершившего успешное турне по нескольким городам Советского Союза. Какие-то материалы прибыли в Нью-Йорк и позже, переданные через верных людей. Это был музыкальный самиздат, неофициальное исполнение ленинградского джаза, записанного на квартирах и танцевальных вечерах. Выпустить джазовую пластинку в те годы в СССР было так же невозможно, как слетать на Марс. Добравшись до Нью-Йорка, ноты и подпольные записи попали в хорошие руки. Сотрудники «Радио Свобода», продюсер Джо Валерио и журналист Борис Аршанский предложили музыкантам гудмановской группы сыграть этот советский джаз по-своему, на американский манер. Музыканты собрались, и запись была сделана, чему Борис Аршанский посвятил очередной выпуск своей передачи «Это джаз». Вот фрагмент ее. Обратите внимание, что ни ведущий, ни гость ни словом не упоминают, кто же автор музыки? Кто композитор?
Прежде чем начать беседу с Филом Вудсом, я бы хотел передать то, что он мне рассказал, так сказать, в частной беседе, об истории джазовых композиций, которые мы передадим в этой нашей сегодняшней программе. Летом прошлого года Фил Вудс был в Советском Союзе с оркестром Бенни Гудмана. Во время этих гастролей он и его коллеги познакомились со многими советскими музыкантами и композиторами, обменивались с ними советами, идеями и даже нотами. Фил Вудс привез в Соединенные Штаты ноты нескольких джазовых вещей, написанных советскими композиторами. Недавно Фил Вудс прочел в американском джазовом журнале «Downbeat» заметку о том, что в Москве выпущена пластинка, названная «Американский джаз». Недолго думая, Вудс созвал своих друзей-музыкантов, в том числе одного аранжировщика, и они решили в порядке дружеского соревнования аранжировать на американский лад некоторые джазовые вещи из Советского Союза и наиграть их на пленку. Такова рассказанная мне Филом Вудсом история трех джазовых вещей, написанных советскими композиторами. Они называются «Мадригал», «Мадригал Нью-Йорк» и «Нет, скажешь ты». Отрывком из этой последней композиции мы впредь будем начинать нашу еженедельную передачу «Это джаз». Сегодня вы услышите эти три композиции. По радио, где бы то ни было, они еще никогда не передавались. Мы передаем их впервые. А теперь к нашему гостю и собеседнику Филу Вудсу. Фил не говорит по-русски, поэтому я постараюсь как можно точнее передать то, что он скажет. Фил, прежде всего, кто аранжировал эти вещи для 8 инструментов и кто исполнял эти мелодии во время записи в студии?
I contacted Al Cohen, who's one of the greatest, I think, arrangers. We contacted some of the other boys, which are Zoot Sims.
Эти композиции аранжировал Ал Коэн. По мнению Вудса, он один из лучших американских аранжировщиков. А вот имена инструменталистов, исполнявших эти мелодии. Наш сегодняшний гость Фил Вудс, альтовый саксофон. Зут Симс, теноровый саксофон. Арт Фармер, флюгельгорн. Боб Брукмайер, тромбон-пистон. Билл Кроу, контрабас. Джон Банч, рояль. Уолтер Перкинс – ударные инструменты. Я кого-то, кажется, упустил и вижу, что Фил Вудс хочет меня дополнить. Пожалуйста, Фил.
Should mention here, 19-year-old fellow by the name of Nicholas Brignola, who scared me to death.
Да, Фил напоминает имя еще одного музыканта. Это баритоновый саксофонист Николас Бриньола. And now, Фил, я спросил Фила Вудса, что он думает о джазе в Советском Союзе, насколько ему пришлось его там слышать.
As you know, Boris, I heard several musicians there that impressed me very much.
Фил Вудс говорит, что он слушал исполнение нескольких советских джазовых музыкантов, которые произвели на него большое впечатление. Два из них, один играл на альтовом саксофоне, другой на трубе, исполняли изумительно, первый класс. Фил Вудс замечает, что, по его мнению, все музыканты, которые хотят играть джаз, должны понимать его историю. Надо пользоваться материалами других людей, экспериментировать с этими материалами, обмениваться друг с другом мыслями и предложениями. Все это необходимо для повышения мастерства музыканта.
Летом 63-го года вышла и грампластинка с четырьмя вещами из Ленинграда. Тираж ее был ограниченным, несколько десятков экземпляров. Что называется для своих. На обложке значилось «Jazz at Liberty» – «Джаз на свободе». Под заголовок «Американские музыканты играют советские вещи по радио «Свобода». И большая фотография наших гигантских радиоантенн на берегу Атлантического океана в Испании. Это было воплощение идеи «Там из дата». Рукопись приходит из Советского Союза на Запад, превращается здесь в хорошо изданную книгу – и отправляется обратно. «Jazz at Liberty» был музыкальным тамиздатом в чистом, беспримесном виде, то есть тем, чем стремилось все годы быть само радио «Свобода». Между тем приближалось время для нашей передачи о 63-м годе, а мы до сих пор не знали автора мелодий. Жив ли он? Оказалось, жив и здоров. Живет по-прежнему в Петербурге, слушает радио «Свобода» и не подозревает, что когда-то его композиции вышли на нью-йоркской пластинке. Мы звоним в Петербург. Геннадий Львович, так что же, рукописи не горят?
Ну, получается, что так. Это для меня невероятное событие. Всплыл какой-то неопознанный объект, о котором в России никто ничего не знал.
С нами на связи в Петербурге человек всем известный, джазовый музыкант Геннадий Гольштейн.
Я обнаружил это совершенно случайно. Я слушал вашу заставку и слышу, боже, кто-то играет. Кому пришло в голову играть эту тему, мою интерпретацию темы Островского «Веришь, не веришь». Ну, я долго ломал голову, и Люся мне жена говорила, послушай, что-то кто-то играет. Это был 62-й год. И, в общем, ситуация напоминала, знаете, описание компричекосов из романа Гюго «Собор Парижской Богоматери», когда тайная организация, чтобы сделать уродцев, накладывала какие-то струбцины на черепа детей, зажимала руки, ноги. Ну, вот это очень похоже было. Они изо всех сил хотели сделать советского человека «New Homo». Ну, советский джаз обязательно должен быть. Должно быть все советское. Потому что наша вода слаще, воздух чище, местность экологичнее. Ну, вот, ну, и вот это все. А, ну, и, конечно, приходилось на это под колоссальным давлением откликаться. Там, союза композиторов и вообще просто обстоятельств. Обязательно должна была быть советская тема, советская аранжировка. Но мы как-то уворачивались там, как могли, выбирая там из Мелоса. Никому в голову не могло прийти, что Фил Вудс, Боб Брукмайер, Ал Конн сделает аранжировки моих тем. Ну, это что-то невероятное. Это напоминало вот ситуацию с кораблекрушением, когда люди выбрасывают в бутылки записку, и бутылка доходит до адресата, и адресат откликается.
На волнах радио «Свобода» вы слушали «Полвека в эфире». На календаре был год 63-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Это был фрагмент из исторического цикла «Полвека в эфире», выходившего в 2002-2003 годах. Прошло 3 года, и вы, Андрей Гаврилов, каким-то чудом раздобыли ту самую пластинку «Jazz at Liberty», отпечатанную тиражом 50 экземпляров. Я помог вам найти репетицию американских джазменов, то есть черновую запись с их голосами, и вы выпустили на фирме Solid Records в 2005 году компакт-диск «The Liberty of Jazz», куда вошли и все мелодии, и все репетиционные записи, и бонусные треки, и маленький, но содержательный альбом со всей этой историей, с фотографиями Бенни Гудмановских музыкантов в Ленинграде, с Геннадием Гольштейном и так далее. Интересные были времена, черт побери.
В качестве музыкального примера хочу вам предложить послушать одну пьесу, которую я не буду называть, ибо ее называют сами музыканты.
«Нет, скажешь ты» in Bossa Nova tempo, written by Константин Носов, nicknamed the Bossa Nosov. Thank you.
записи в свое время эфира, потом пластинки, а теперь и компакт-диска «Джаз на свободе».
И на этом мы заканчиваем первую часть программы «Магнит издат» в серии «Алфавит инакомыслия». В следующий раз мы расскажем о других примерах «Магнит издата», о других авторах, других исполнителях и, конечно, расскажем и другие жизненные истории. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.